Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы сегодня сфокусируемся на нескольких стихах из послания апостола Павла к Римлянам, 15 глава. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы напомнить, о чем мы говорим здесь на протяжении последних недель. Как вы помните, мы уделяем большое время, значительное время в церкви тому, чтобы посмотреть на основное призвание, которое Господь оставил каждому христианину, призвание быть учениками, призвание заботиться о том, чтобы делать учеников из людей, которые нас окружают. Смысл существования христианина на земле был представлен Иисусом Христом в великом поручении Евангелия от Матфея, 18-28 глава. Мы говорили об этом подробно в самой первой проповеди из этой серии. Мы говорили, там написано: «Итак, идите, делайте учеников во всех народах, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мы подробно говорили об этом. Я напомню несколько слов, почему это важно. Каждый человек ищет смысл жизни. Мы не можем жить без смысла жизни. Мы в чем-то пытаемся обрести суть того, кто мы, как мы можем себя реализовать, что мы достигаем. Каждый из нас движим этой идеей или движим этими целями. Так вот, когда Иисус Христос пришел на землю, когда Он пострадал за нас, когда Он умер, когда Он воскрес, когда Он нам дал Духа Святого, кстати, вот этот вогник, Вениамин Викторович, он немножко в украинском отстает, спрашивает у меня, что это такое? Что такое вогник? Вот, это огонек, это Дух Святой, которого Христос дал, когда он пришел в нашу жизнь, когда Он принес новую жизнь в нашу жизнь, в наши сердца. Так вот, когда мы получили это рождение от Иисуса Христа, вместе с Ним приходит новая цель жизни, новый смысл. Это очень важно понимать. И я думаю, что непонимание этого чаще всего приводит к внутреннему напряжению, которое возникает в жизни верующих людей. Много верующих людей живут с постоянным напряжением. И причина этого заключается в том, что, с одной стороны, Дух Святой уже живет в них, и Он принес этот новый смысл жизни, который Христос сотворил для нас. С другой стороны, мы никак не можем его осознать, мы никак не можем им наполниться, и поэтому мы продолжаем жить чем-то другим. Мы, по сути дела, продолжаем бежать вместе со всем остальным человечеством к попытке или в попытках достичь смысла там, где его нет и быть не может. Просто по определению быть не может. Так вот, Иисус объясняет, вот в чем смысл. Он наставляет своих учеников. Это не просто так, Он дает им задание. Вот, ребята, вы здесь остаетесь, вот вам сейчас задача, которую вы должны реализовать. Нет, Он здесь описывает, в чем заключается суть того, что они стали христианами. Смысл жизни. Здесь есть четыре вещи, о которых мы говорили подробно, я их только напомню. Первое, о чем Он говорит, делайте учеников во всех народах. Или делайте в разных народах людей моими учениками. Дальше он говорит, идите, то есть это движение, это не сидеть на месте. Это значит сознательно, проактивно двигаться к достижению этой цели. Оно может быть, это движение в разных формах. Иногда физически человеку нужно перелететь на другой континент. Иногда это просто внутреннее активное положение души, когда он ищет возможности. А как же я могу людей, которые на моем пути попадаются, познакомить с Иисусом Христом и сделать их потенциально его учениками, спасенными людьми? Как же я могу приближать тех, кто уже спасен, к утверждению в вере в Иисуса Христа? То есть это активная позиция, слово «идите». Третье слово «крестя их» – это первый рубеж в этом процессе ученичества. То есть когда люди, когда принимают крещение, это значит, что они осознанно следуют за Христом. Крещение, погружение – это значит, что человек умирает для жизни, для самого себя. И когда его поднимают из воды, это значит, что он посвящает себя тому, что он живет для цели Иисуса Христа. И последнее – уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это постоянный процесс созидания душ в познании Христа через Его Слово и общение с Ним. То есть Иисус объясняет, вот это, будете этим жить, обретете цель и смысл. Не научитесь этим жить, вы так и будете где-то блуждать в поисках счастья, и постоянно будете снова и снова падать, и снова будете разочаровываться. И, друзья, мы с этим сталкиваемся, мы служители, с этим сталкиваемся постоянно. Каждую неделю я сталкиваюсь с разными людьми, верующие, неверующие, самые разные люди, которые в плену поиска счастья там, где его нет. Иисус объясняет, вот где оно находится. Кроме того, мы подробнее посмотрели на то, как это работает в церкви в прошлый раз, когда мы сфокусировались на послании к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Здесь апостол описывает ученичество в действии. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но говоря истину в любви, все взращивали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть, согласно Божьему дизайну, это то, чем нужно заниматься каждому христианину. Это единственное дело, имеющее неприходящее вечное значение. В этом есть определенный смысл. Мы это объясняли уже несколько раз, я еще раз повторю. Вот посмотрите. Абсолютно все, что происходит на земле. Большие проекты, произведения искусства, заводы, достижения в науке – какие-то, может быть, покорения природы, какие-то формы покорения природы. Вот абсолютно все. Библия говорит об этом очень конкретно, что все это рано или поздно разрушится. Так написано, что Вселенная однажды распадется на элементарные частицы. То есть не просто здания превратятся в руины, а атомы распадутся на элементарные частицы. Об этом написано во втором послании апостола Петра в 3 главе. То есть придет момент, когда все человеческие достижения просто будут унесены потоком Вселенной. Но останется только одно. В вечности останется только человеческие души и церковь, которая из них состоит. Вот почему Иисус говорит, что нет ничего важнее, лучше и значимее, чем спасение душ и их укрепление в вере, в следовании за Иисусом Христом. Вот поэтому Он и представляет здесь нам это как основное дело. Я еще раз напомню то определение, которое мы сделали, и я его представлял уже пару раз, еще раз это сделаю. Определение ученичества. Что мы подразумеваем, когда мы говорим ученичество? Ученичество – это ответственность каждого верующего. Туда можно добавить ответственность и привилегия каждого верующего вести других ко Христу, помогая им лучше познавать Христа, больше доверять Ему в практических вопросах жизни в контексте целенаправленных, постоянных и близких отношений. Это то, к чему призвал нас Господь, это то, что сделает нашу жизнь полноценной и значимой. И вот чтобы это стала реальностью или помочь нам, чтобы это стало больше реальностью в нашей жизни, мы решили исследовать этот вопрос на протяжении нескольких следующих недель. И, как я уже сказал, это уже вторая проповедь, у нас будет еще две, если Господь позволит. И в прошлый раз мы сфокусировались на главном условии ученичества, на том, без чего ученичество невозможно. Этим условием является любовь Иисуса Христа, которой должно быть наполнено наше сердце, чтобы мы способны были повлиять на других или привести их, помочь им прийти ко Христу, или же укреплять их в Иисусе Христе. Мы тогда касались Евангелия Иоанна, 13 главы, 34 стиха. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть Иисус повелевает своим ученикам любить друг друга Его любовью, которую Он принес с небес. А это любовь Божия, это любовь, которая любит не только тех, кто нас любит, это любовь, которая, сила которой в Нем самом, в Боге. И очень важно, мы об этом говорили подробно, очень важно помнить, друзья, мы сами не сможем научиться этой любви. Божий путь к обретению этой любви в том, что мы осознаем Христа, познаем Его больше, читаем о Нем, молимся о том, чтобы Господь наполнил нас этой способностью к такой любви. И таким образом становимся ее проводниками. В прошлый раз мы делали определение, что такое истинная любовь или настоящая любовь. Это забота о других, рождающаяся из нашего скромного взгляда на себя, то есть мы не мним о себе как о чем-то высоком, и почтение к тем, кто нас окружает. Вот об этом мы подробно говорим. Сегодня мы коснемся второго условия. Второе условие, без которого ученичество невозможно. Смотрите, без вот этих условий можно сделать программу. То есть можно организовать класс, и можно дать каждому студенту в этом классе какой-то материал, какие-то документы, и сказать, что вот это возьми и преподавай кому-то. Вот это возможно сделать. Но вот того, о чем написано в Ефесянам 4:16, многообразные взаимоскрепляющие связи, без вот этих условий невозможно. Я сейчас объясню, почему. Значит, первым условием является любовь Божия, причем не наша, а любовь Божия, которую Христос принес на землю, и которую Он подарил нам, и сегодня она живет в нас, и мы можем ей наполняться больше, подчинять ей самого себя и делать себя проводником этой любви. Вторым таким условием является принятие друг друга. Я назвал сегодняшнюю проповедь цитатой или фразой из послания к римлянам. Это послание к римлянам, 15 глава, 7 стих. И там написано: «Принимайте друг друга». Ученичество требует сердечного принятия друг друга. И принятие друг друга – это одна из форм практического выражения любви. Дело в том, что тело Христово включает в себя множество самых разных членов. Вот если посмотреть на всех нас, мы очень разные. Мы разные по своему прошлому, наш бэкграунд разный. У нас разная генетика. Вот если вы, общаясь с людьми, будете наблюдательными, вы заметите, как у многих детей вот, ну, просто ясная какая-то генетическая особенность, которая связана с детьми. Мы в прошлое воскресенье после первого собрания мы ездили с братом Гришей Германовым в Сейлем, там было рукоположение диаконов, мы там провели полдня в воскресенье. Вот. И вот там в Сейлеме есть одна сестра, которая, племянница которой здесь у нас в церкви. Вот я каждый раз, когда мы с ними соприкасаемся, вот, ну вот ты просто посмотришь на нее и сразу вспоминаешь ее племянницу. Вот просто манеры, как она говорит, вот это связано с генами определенными. Ты можешь этого человека тренировать, перетренировать, но все равно есть определенные отличия, которые мы унаследовали, и у каждого из нас разные гены. Более того, у каждого из нас разный духовный уровень. Что это значит? Вот все верующие пришли ко Христу, они познали Христа, и они хотят, я думаю, что хотят возрастать во Христе, но с разным прогрессом. Одним легче в одной сфере, одним легче прощать, а другим легче просить прощения, а прощать трудно. Одним легче просто промолчать, а другому, ну обязательно, как апостолу Петру, обязательно нужно свой язык ставить где-то. Одни более стеснительные, другие нет, они будут всегда открыты, душа нараспашку. То есть, когда мы говорим, это я перечислил только несколько граней, такие грани миллионы. У каждого из нас, вот если посмотреть всю церковь, у каждого из нас есть свои какие-то определенные особенности. Так вот, все эти люди, если они рождены свыше, они часть тела Христова. Вот почему очень важно понять, что Христос их принял. А значит, должны принять мы. Вот это то, о чем говорится здесь вот в этих текстах. И мы посмотрим на них. Вы знаете, ученичество, о котором говорит Христос, невозможно без принятия. Если не будет принятия, то тогда будет нравоучение. Не ученичество, а такое учение свысока. Ты вот здесь должен поступить так. Вы помните, когда кто-то вас так учил? Неприятно. Вроде бы правильные вещи говорят. Вроде говорят то, о чем нужно, но говорят свысока, говорят отрешенно, говорят так, что ты чувствуешь себя униженным, чувствуешь себя каким-то маленьким, незначительным, тебя ставят в положение, в котором ты еще не можешь. Ты вот-вот подожди, ты моего уровня достигни. Именно такими были фарисеи. Они были правильными. О, очень правильными были. Они закон наизусть знали, многие из них. Разве это плохо? Да закон же это хорошо. Они сильно беспокоились о том, как соответствовать всем правилам, принципам, заповедям. Только они учили этому людей свысока. Вот почему и возникла ситуация, в которой они с некоторыми не могли находиться рядом вообще. Они были слишком святы для таких людей. Вот почему, когда Иисус пришел, Иисус, кстати, удивительно был совершенно не таким, абсолютно не таким. В этом он радикально отличался от фарисеев. Вот, и вы помните, что Иисус, он, в отличие от этого, жил так, что он был доступен для всех людей, и фарисеи даже за это его критиковали. Матфея 9, глава 11 стих. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Разделять трапезу или совместный обед иметь в то время было признаком наивысшего принятия друг друга, когда люди принимают друг друга. И когда Иисус идет в дом мытарей и грешников, и когда Он там принимает пищу вместе с ними, это вызывало, ну, огромную реакцию со стороны фарисеев. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Заметьте, он не говорит: «О, это хорошие ребята, ну, пьют, гуляют, грабят народ, я с ними». Абсолютно нет. Фарисеи, вернее, эти мытари, которые собирают таксы и обманывают народ, блудницы, которые там собирались. Нет, но он идет к ним не для того, чтобы одобрить то, кто они есть, а для того, чтобы сесть рядом с ним и сказать: тебе нужно спасение. Для того, чтобы быть рядом с этим человеком, а не свысока вещать относительно его жизни. Так вот, впоследствии об этом же много говорили апостолы. Они подчеркивали чрезвычайную важность принятия друг друга в деле созидания душ, в созидании Церкви Иисуса Христа. Это, кстати, огромная проблема. Фарисейство осталось. Фарисейство живет. Живее всех живых, к сожалению. Когда люди, став верующими, христианами, познав Евангелие, но вдруг на каком-то этапе начинают ощущать себя более заслуженными верующими, чем другие. И уже они вот с одними могут общаться, а с другими нет. Одних они принимают, а других обходят. Самые разные, на протяжении истории церкви самые разные были проблемы. Национальные когда-то в Иерусалиме между евреями и язычниками это было. Кстати, сегодня славянский христианский мир поражен тоже, опять-таки, подобной национальной проблемой, только уже между другими народами. Кроме национальных, есть или были классовые проблемы, богатые, бедные. Помните, Иаков пишет об этом. Помните, 1 Коринфянам говорится об этом. Точно так же разные проблемы в современном западном христианстве. Есть такая проблема «клыкс». Это труднопереводимое на русский язык слово. «Клыкс» – это значит, вот некоторые люди, они вот, ну, по-русски, наверное, сказать, группировки. Это не то, что группировки против кого-то, это просто вот друзья собираются, вот им всегда с друг с другом хорошо, а все остальные, ну, неплохо, конечно, но вот у нас вот здесь вот все мы понимаем и все мы здесь живем. Так вот, апостол, освещая эту тему в послании к римлянам, мы подходим к 15 главе, я не забыл, что я проповедую на 15 главу 7 стих, мы подходим к ней, это просто немножко затянувшееся вступление на 20 минут. Вот, мы подходим к этому, и посмотрите, 14 глава послания к римлянам, апостол говорит об этом. Кто различает дни для Господа, различает, кто не различает дни для Господа, не различает. Тогда некоторые люди думали, что только в субботу нужно собираться. А некоторые говорили, нет, можно в воскресенье собираться. Некоторые говорили, что праздники иудейские нужно праздновать. Другие говорили, нет, мы сейчас свободны со Христом, и мы не празднуем этих иудейских праздников. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. Кто не ест для Господа, не ест, ибо благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, живем, а умираем ли для Господа, умираем. Это очень важный вопрос, он касается традиции. Мне как-то летом, мы посещали один из лагерей, группы некоторые выехали, и мне задали вопрос, как быстро мы освобождаемся от традиций, от каких традиций мы готовы освобождаться. Молодежь, поколение, новый американский образ жизни. Вот, я задал один вопрос, ради чего? Если ради Господа, like that. Если ради Господа, а чего угодно, если это традиции. И самый важный вопрос, что нами движет? Он говорит, посмотрите, кто различает дни для Господа, не различает для Господа, ест для Господа. Речь идет о кошерной, некошерной пище, которая законом разрешена, не разрешена. И дальше, смотри, никто из нас не живет для себя. То есть апостол объясняет, есть вещи, которые намного более важные, чтобы нам не попасть вот в эту дележку традиции. 15 стих, это же глава, он говорит, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи пищу того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Вот это последнее предложение я подчеркну, потому что оно показывает нам центральный элемент ученичества. Это взаимное назидание. Это является главной целью, к которой мы стремимся. Я даже решил поставить здесь объяснение этого слова. Слово «назидание» слово, которое построено на греческом слове «ойкос». Может быть, вы слышали такое слово «ойкос». Речь идет о доме, речь идет о «household», то есть не только о доме, но и о людях, которые живут в доме, о семье. Так вот, это слово «ойкодомейс» переводится, слово «назидание» переводится как «акт строительства» или «созидание». В Новом Завете метафорически оно используется как в смысле назидать или назидание, акт того, кто способствует росту другого в христианской мудрости, благочестии, святости и радости. То есть, когда апостол говорит, будем искать того, что способствует назиданию, что служит назиданию, он вот это имеет в виду. Продолжает эту тему он в 15 главе, 1 стих: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Заметьте, как он продолжает эту мысль, и мы в следующей проповеди подробно будем говорить, если Господь даст, о назидании. И дальше в 7 стихе он говорит: «Поэтому». 7 стих, посмотрите. «Посему», вот по причине всего того, что он сказал до того, «принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Здесь три вещи, на которых мы кратко остановимся. Вот в этом коротком стихе есть три вещи, которые очень важны, чтобы мы могли понимать, что такое, что значит принимать друг друга. Во-первых, здесь показана причина принятия друг друга, и этой причиной является суть спасения, природа спасения. Посмотрите, «посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». То есть, когда мы говорим о принятии друг друга, речь идет о спасении Иисуса Христа, которое совершенно уникально. Оно отличается от любой другой религии. Более того, это единственная возможность спастись вообще, другого варианта нет. Спасение – это не что-то, происшедшее однажды в момент уверования. Мы живем спасением. Спасение – это образ жизни, это то, во что Иисус ввел нас и в чем мы находимся сейчас. Так вот, несколько характеристик спасения играют решающую роль в нашем отношении друг к другу. Заметьте, еще раз помните эти слова. Принимайте друг друга, как Христос принял нас. Давайте теперь посмотрим, как Христос принял нас. Первое. Христос принял нас не по нашим заслугам. Принимайте друг друга, как Христос принял нас. Мы принимаем людей по их заслугам. Этот человек удобный, красивый, с этим человеком хорошо. Этот человек ведет себя прилично. Этот человек нормально, в общем-то, на моей где-то одной волне. С ним у нас клык. А этот человек неудобный. У этого человека есть какие-то сложности, у него есть какие-то проблемы. Но задайте себе вопрос, Христос принял его? Это очень важный вопрос. Очень важно, вот почему. Вот почему очень важна церковная дисциплина. Очень важна церковная дисциплина, потому что все, кто не отлучен, все являются частью тела Христова. А это означает, что Христос принял их. Христос принял их на основании чего? Потому что они хорошие? Нет. На основании благодати. Есть такое понятие? Благодать Иисуса Христа. Ефесянам 2:4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». И дальше: «Благодатью вы спасены». Благодатью – это значит не по заслугам. Бог не ходил и не выбирал. Так, вот это, ну, это чуть-чуть получше. Вот, а это не-не-не, это с этим неудобно. Мы спасены благодатью, мы спасены, потому что Он свое широкое сердце открыл, чтобы нас вместить и покрыть нас своей праведностью и дать нам свою полноценную жизнь. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Несколько очень важных вещей, это, конечно, суперважная тема, достойная отдельного исследования. Спасение по благодати – это наша уверенность в спасении, друзья. Если бы мы были спасены на чем угодно, кроме благодати, мы никогда не обретем уверенности. Почему мы уверены в спасении? Because of Him, not because of us. Потому что мы знаем Его, и Он гарантирует нам спасение своей праведностью, своей любовью, своей верностью, которая безгранична, бесконечна. И поэтому мы празднуем эту благодать, приходя сюда. И поэтому мы вот сегодня молились с Сергеем, вот, и мы признаем, да, мы грешим, но мы на Твою благодать полагаемся, потому что если бы не она, да нет шансов никаких. Кроме того, спасение по благодати – это наша надежда и наша радость. Мы точно знаем, что нам не нужно жить, пытаясь постоянно заработать. И сегодня вдруг я не до такой степени, чтобы Он меня любил. Вчера у меня лучше получилось, я так чувствовал, что Христос меня любит. А сегодня немножко не получается, поэтому я даже не знаю, любит или не любит Христос меня. Так вот, благодать – это колоссальное явление, без него невозможно христианство. Но есть еще один очень важный аспект благодати. Друзья, спасение по благодати – это наша сила для принятия других спасенных. Именно она. Это сила, когда мы принимаем людей, которые точно так, как и мы, спасены по благодати. Это ключевой момент спасения. Вот почему нам нужно переживать его снова и снова. Вот почему регулярно воспоминание страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Потому что мы на кресте мы переживаем благодать. Спасение по благодати должно побуждать нас помнить, что мы приняты Христом не по нашим заслугам, и поэтому мы принимаем других не по их заслугам, дорогие мои. Потому что Христос умер за них. Потому что они спасенные Христом. Мы часто это забываем. Апостол Павел в разных местах пишет об этом. Я пару мест приведу. 1 Коринфянам 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлоса ради вас, чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один на другим». Почему они превозносились? Потому что один говорит «я Павлов», другой говорит «я Аполлосов», третий говорит «я Кифин». То есть они ассоциировали себя с разными религиозными деятелями того времени. И из-за этого черпали свою значимость. И превозносились. Он говорит, чтобы не превозносились. Дальше говорит, кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Посмотри, даже самое лучшее качество вашего характера, самые большие достижения вашего христианства, но ведь это же не ваша заслуга. Это же Господь, который смиловался, призвал вас и действует в вас и через вас. Поэтому, а что хвалиться, как будто получил? Посмотри, он говорит, если получил, то что хвалишься, как будто получил? Ведь это ж не так. Или Римлянам 14, посмотрите, немощного в вере принимайте без споров во мнениях, ибо кто уверен, иной уверен, можно есть все. Опять-таки речь идет не о современных диетах, вот, а речь идет о ветхозаветной диете, сакральной диете, а немощный ест овощи. Правильно, да, те, кто овощи ест. Силы нету, наверное. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. А кто не ест, не осуждает того, кто ест. И дальше написано, почему. Бог принял его. Это главная причина. Если Бог принял этого человека, написано, не осуждай его. Это когда первое, мы помним, что мы спасены по благодати. Мы возвращаемся к этой же теме. Послушайте еще раз. Потому принимайте друг друга, как Христос принял нас. Он принял нас не по заслугам. Второе. Он принял нас, то есть мы спасены навсегда. Это еще одна очень важная часть, которую мы должны помнить. Это наше спасение гарантировано заветом, который Бог заключил с Иисусом Христом на Голгофском кресте. И поэтому все, кто во Христе, гарантированы в этих отношениях. Евреям 10, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемых». Когда мы читаем эти стихи, я знаю, что этот стих, он елей на душу каждому из нас. Когда ты думаешь о своих несовершенствах, когда ты думаешь о своих слабостях, и потом ты приходишь к этому утверждению, такому очень мощному, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным тебя, дорогой друг. Это мы принимаем. Но есть еще второй, не менее важный вопрос. И твоего соседа. И вот здесь нам не хватает. Себя-то я согласен. А он что? Помните, Иоанн когда-то спрашивает, или Петр спрашивает по поводу Иоанна, а он что, Господи? Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях напишу их, и греховых, и беззаконий не вспомину более. Христос видит нас своими, потому что Он умер за нас. Поэтому, когда мы проваливаем, когда дьявол, используя наши слабости, стремится нас потопить, Иисус ходатайствует за нас. Римлянам 8 глава 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Очень важное место. Почему Он ходатайствует за нас? Мы свои для Него. Его ДНК в нас. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы соприкасаемся с какими-то недостатками других, мы вместе с Иисусом Христом должны ходатайствовать о них. Вот это Христово отношение. О чем ходатайствовать? О прощении, о победе над грехом, об освобождении. Но мы ходатайствуем, знаете, находясь в одной лодке. Можно относиться к человеку, который вот там где-то, и там, ну, дай Бог тебе спасение. Ну, он остается где-то там. А можно ходатайствовать, когда это твой сын, когда это твоя кровинушка. Тогда ходатайство совершенно другое. Вот это то, о чем Писание говорит здесь. В этом выражается принятие. Третий элемент. Мы спасены полноценно. Когда мы говорим о том, что как Христос принял нас, Он спас нас полноценно. Что это значит? Когда Он спас нас, Он не сказал так, знаете что, я беру тебя на пробейшн. Пробейшн, как это по-русски будет? Испытательный срок. Я беру, да, если ты будешь себя хорошо вести, если у тебя будет достаточно прогресс в зрелости, может быть, я тебя ангелом покажу. А если вообще достигнешь уровня, то к Отцу тогда приведу. Ну, не так Христос спас, да? Посмотрите, Евреям 2 глава, 1, Ефесянам 1 глава, 11 стих. «В нем и мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». То есть мы в нем... Все, что Ему принадлежит, Он нам дал. Евреям 2 глава 11 стих, посмотрите, очень конкретно сказано, «Ибо освящающие и освящаемые, то есть Христос и мы, все от единого, от Бога». Дальше сказано, «Поэтому Он не стыдится называть их братьями». Знаете, я когда читаю это слово, я вспоминаю, вам не приходилось попадать в ситуацию, когда какой-нибудь родственничек приезжает к вам, и такой родственничек, ну, ведет себя, ну, не очень хорошо, и вам стыдно за него. Вы его ведете в какое-то общество, но вы не знаете, куда от него деться. И вы так где-то в стороне, чтобы вас ни в коем случае не ассоциировали с этим человеком. Ну, деревня там, или невоспитанный, или еще там что-нибудь. Помните, да? Так вот, мы такие. Если посмотреть нас... В свете высокого небесного общества, не то что деревня, село, совершенно далеко, совершенно. Но посмотрите, поэтому он не стыдится называть их братьями. Есть за что стыдиться. Почему? Потому что и освящаемые все от единого. Мы Богом рождены. Да, у нас есть много проблем. Да, Христос над нами работает. Да, Он наказывает нас, воспитывает. Но мы Ему принадлежим. Поэтому Он не стыдится нас. Римлянам 8 глава, об этом же 14 стих. «Обо все мы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Все. Потому что приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Друзья, самый слабый христианин, самая слабая христианка обладает полнотой наследия, которое Бог дал своему сыну. Это наследие славы небес. Ефесянам 4:31. Смотрите. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга». Как? Как и Бог во Христе простил вас. То же самое мы читаем Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Речь не идет о том, что мы одобряем недостатки ближних, провалы их, грехи. Мы понимаем их опасность, но только приняв друг друга как часть единого тела, как братьев в Иисусе Христе, мы сможем помогать друг другу преодолевать их. И последнее, четвертое, мы опять-таки касаемся вопроса природы спасения. Об этом много можно говорить, и у меня есть такое искушение говорить больше об этом. Но это Евангелие, это суть того, что Христос для нас сделал. Посмотрите, мы спасены не по нашим заслугам, благодатью. Мы спасены навсегда, это не то, что мы вот на определенном этапе только. Мы спасены полноценно, то есть мы стали наследниками. Но последнее, мы спасены благодаря жертве Иисуса Христа. Наше спасение по благодати – это не просто так, знаете, как богатый человек просто вот раскидывается деньгами. Нет, для Христа вместить нас с нашими неудобствами – это жертва. Он поставил себя в очень неудобное положение ради того, чтобы принять нас. 1 Петра. 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Христос спустился на землю. Здесь жил с учениками, которые, когда Он рассказывает ему о том, что Он идет на Голгофу, а они в это время, вместо того, чтобы быть чуткими, они в это время делят места, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. Это тот Христос, который идет проповедовать, а Иоанн и Иаков, помните, пришли, и они ощущают себя такими сильными. Они говорят: «Господи, хочешь, сейчас спалим деревню?» Помните, огонь с неба сведем. А что-то они нам не понравились, они к нам плохо относятся. То есть, когда мы говорим о том, что Христос поставил себя в неудобное положение, да, конечно, и Он оставил нам пример, Он пострадал за нас, чтобы мы шли по следам Его. 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, то есть чтобы сделать нас детьми Божьими, членами Божественной семьи». Иисусу Христу нужно было поставить себя в очень неудобное положение. И Он испытывал это постоянно. Мы уже много раз говорили о Петре, который постоянно говорил не то, что нужно. Мы говорили о многих учениках, о которых вообще ничего не сказано. Вот они как серые мышки, говорят, ну, сказано, что они были. То есть нет какого-то особого рвения, особой какой-то ревности, которую можно было бы отметить. Более того, это люди, которым Он сейчас моет ноги, и Он точно знает, Он сейчас, через несколько часов, будет просить их: «Пободрствуйте со Мною», и они заснут. А еще через пару часов они вообще разбегутся, когда самое сложное время в его жизни будет. И теперь послушайте, что он говорит этим людям. Это очень интересные слова. 15 глава Иоанна, 15 стих. Он говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин, но я назвал вас как? Друзьями». Сегодня много говорится, вот настоящая дружба, не настоящая дружба. Вот настоящая дружба. Христос называет их друзьями, тех, которые через несколько часов разбегутся в панике, оставив его одного, один на один с этой ужасной машиной, этой репрессивной, агрессивной машиной первосвященника и его армии. Христос говорит: это мои друзья. Да, они мои друзья. Эти слабые, эти, которые сейчас предадут, эти, которые сейчас разбегутся, они мои друзья. Почему? Я за них умер. Я за них умер. И они, и именно эти люди, они стали самыми сильными носителями Евангелия Иисуса Христа. Когда мы движимы Духом Иисуса Христа, мы будем наполняться таким же отношением к нашим братьям и сестрам. Именно об этом говорил апостол Павел Галатам, 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вот о чем, друзья, говорят слова. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Вторая есть грань, я буду короче о ней говорить, но нам нужно ее отметить. Мы говорим не только о природе спасения, как о причине принятия друг друга, но и природе церкви, которая определяет саму среду, в которой происходит. Еще раз посмотрим на эти слова. Апостол говорит: принимайте друг друга. И вот это слово «друг друга» или эти два слова, оно позволяет нам увидеть, кто же подразумевается под этими словами. Римлянам 12 глава, 4 стих апостол пишет: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Ефесянам 4:25. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Друзья, нам друг от друга никуда не деться. Мы разные, у нас разные дарования, разный уровень развития, мы проходим разные процессы в Христовой школе воспитания, но мы всем принадлежим одному телу, и у нас у всех одна глава или один глава Христос. Мы все часть единого организма, невесты Иисуса Христа. Именно об этом апостол Павел говорит, помогая верующим в Коринфе. Посмотрите, у них разделение, он помогает им преодолеть эти разделения. Кстати, церковь в Коринфе – одна из наиболее проблематичных церквей. Вот посмотрите, что он им говорит. Я прочитаю несколько стихов из 12 главы 1 послания к Коринфянам. Просто вот попробуйте впитать в себя эту атмосферу. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Дальше он говорит о двух или о нескольких самых сильных различиях. «Иудеи или елены тогда сильно отличались». И дальше говорит: «рабы или свободные». То есть это люди, которые очень сильно отличались. И он говорит: мы все напоены одним духом. Дальше 14 стих, он подчеркивает естественность этих различий. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? То есть сказано, что Бог специально сделал нас разными, и это его дизайн. 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были одинаковы, и один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно, не может глаз сказать: руке ты мне не надобна, или голова также ногам, вы мне не нужны». 22 стих. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими», он говорит о недостатках, «гораздо нужнее тем, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о нем, о менее совершенном, большее попечение, чтобы не было разделения в теле». И посмотрите, последние слова, самые важные. «А все члены одинаково заботились друг о друге». Вот что значит принять. Принадлежность органов друг к другу определяется общим ДНК. Я много раз об этом говорил, слышал DNA по-английски. Слышали, наверное, о том, что это такое. Это вот то, что делает клетку. Возьмут, вот почему разные специалисты могут определить даже там кусочек волоса, вот, или же где-то кусочек кожи. Они могут взять, и они могут определить по ДНК. Вот эта частичка кожи принадлежит этому человеку. Значит, он здесь был. Вот точно так в теле Иисуса Христа. Вот посмотрите, у нас самые разные типы клеток. Вот ноготь – это один тип, волос – это другой, кость – это третий, шкира или кожа – это четвертый. Вот, кровь. Вот, и разные там есть клетки. Но все они несут в себе один ДНК. И поэтому ДНК можно определить, вот это этот человек. Вот точно так у Иисуса Христа есть один его ДНК, и все, кто ему принадлежат. Мы принадлежим друг другу, мы принадлежим Христу. И третье, последнее, на чем мы коротко остановимся, это природа жизни во Христе как средство принятия друг друга. Мы говорили о том, что спасение является причиной, почему нам нужно принимать друг друга. Церковь является средой, в которой это естественно. И последняя природа жизни, как это все происходит. Посмотрите еще раз 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». И дальше последнее. «В славу Божию». Каким образом это происходит? Писание говорит о том, что подражая характеру Христа в принятии друг друга, мы проявляем красоту и величие Его характера. И вот эта слава Божия проявляется в нас тогда, когда мы принимаем друг друга так, как Христос это сделал. Здесь, опять-таки, очень важно. Мы можем снисходительно относиться к людям. Ну, конечно, ты еще не дорос. Ну, иди, ладно. Но это совершенно другое. Когда Христос ест с мытарями и грешниками. Когда Христос спускается и снисходит к нам. Давайте вернемся к 15 главе Римлянам, немножко повыше посмотрим, с 5 стиха. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, вот это славословие или прославление Бога, оно коренится в единодушии, в единстве. А оно возможно только тогда, когда написано дальше «посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Я поставил здесь специально английский вариант, или ты сейчас включишь его, да, 5 стих. Английский вариант, посмотрите, здесь написано «May the God of endurance and encouragement» – это 5 стих. «Grant you to live in such harmony with one another and in accord with Christ Jesus». Вот эта гармония, она в Иисусе Христе. Когда она проявляется, Господь прославляется. 4 глава Ефесянам, с 1 стиха, посмотрите, тоже говорится о гармонии, о славе Божией, проявляющейся через это. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». 5 глава, 18 стих говорит об этом же. Посмотрите, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть, когда Духом Святым мы исполняемся, тогда мы назидаем друг друга. Дальше, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодарим всегда и за все. И посмотрите последнее, повинуясь друг другу, то есть ставят других выше себя. Колоссянам 3 глава об этом же говорится. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». То есть вот здесь проявляется святость. Святость проявляется в милосердии, благости, смиренномудрии, кротости, долготерпении, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас. То есть христианская жизнь – это жизнь Иисуса Христа в нас, наполнение этой жизнью – проявление этой жизни через нас – это путь к настоящей свободе, настоящей радости, полноценному сердечному миру и уверенности в Иисусе Христе. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Мы сейчас будем молиться, я перед этим хотел бы еще раз поставить вам два определения, просто чтобы они остались в нашей памяти. Первое, мы можем сделать вывод, что значит принимать друг друга. Исходя из всего того, о чем мы говорили, мы можем сделать вывод, принимать друг друга означает считать своим, родным и близким в Иисусе Христе каждого, кто спасен Христом, независимо от их недостатков, от уровня зрелости, чтобы, проявляя к ним искреннюю любовь и заботу, без возвышения и осуждения, жертвенно и терпеливо помогать им укрепляться в доверии Христу в практических вопросах жизни. Вот здесь мы и приходим к ученичеству. И вот это вот то, что очень важно для нас, и я еще раз напоминаю, ученичество – это ответственность и привилегии каждого верующего вести других ко Христу. Посмотрите, помогая им лучше познавать Иисуса Христа, больше доверять Ему в практических вопросах жизни в контексте целенаправленных, постоянных и близких отношений. Итак, мы будем сейчас молиться. Я хотел бы сделать несколько выводов. Во-первых, ученичество – это главная цель и смысл жизни спасенных на земле. Мы об этом говорили уже не раз. Чтобы вести людей к вере во Христа и утверждать их в ней, необходимо быть движимым любовью Иисуса Христа. Третье, созидание душ в Иисусе Христе невозможно без сердечного принятия их, как наших братьев и сестер в Нем. И последнее, принятие друг друга связано с природой спасения, природой Церкви и природой Христовой жизни в нас. Давайте склоним наши колени и помолимся, чтобы это стало реальностью в жизни каждого из нас. Давайте возьмем пару минут. Предстаньте перед Господом, обратитесь в мыслях к Нему и попросите о том, чтобы Он сделал ваше сердце способным принимать других. Отец наш милосердный, мы приходим пред лицо Твое сейчас, Церковь Твоя, стоим здесь, в Доме Божьем, стоим в собрании народа Твоего, в собрании святых, которые искуплены Тобой, которые наполнены Духом Твоим Святым, потому что Ты однажды поселился в нас. И сегодня, Господи, открывая Твое Слово, мы видим характер Твой, мы снова видим силу Твоего спасения, мы снова видим, Господи, широту Твоей благодати, которая вдохновляет нас, которая поднимает, ободряет. И мы сегодня, Господи, просим Тебя, пусть эта благодать овладеет нами настолько, чтобы мы могли относиться с благодатью, с тем, к тем, кто нас окружает. Господи, мы нуждаемся сегодня в этом очень сильно. Я прошу Тебя за себя и прошу Тебя за всех присутствующих здесь, Господи, помоги, чтобы природа Твоего спасения, благодать, которой Ты спас нас, она изменила природу наших отношений к людям вокруг нас. Чтобы мы принимали не только тех, кто принимает нас, не только тех, кто удобен, не только тех, кто делает что-то доброе, чтобы наши сердца были наполнены Твоей любовью, Твоей заботой и Твоим принятием. Господи, помоги, чтобы мы могли преследовать эту цель, утверждать каждую душу, назидая ее в следовании за Тобой, назидая ее в познании Тебя, в доверии Тебе, Благослови, Господи, нас во имя Иисуса Христа просим Тебя. Господи, особая молитва к Тебе сегодня о тех, кто еще не является членом тела Твоего, кто еще не отдал свое сердце в покаянии Тебе. Я прошу Тебя, Господи, прикоснись к таковым сегодня. Откройся в Своей славе, и пусть, Господи, сила Твоего спасения засияет сегодня в их сердцах. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!